Глава 9. Павел – истинный апостол и его права как апостола. Стихи с 1 по 14. Апостол добровольно отказался от права получать вознаграждение за свою проповедническую деятельность в силу усвоенного им принципа самоотречения. Стихи с 15 по 22. Какие опасности предстояло испытать апостолу Павлу, если бы он отказался идти дорогою добровольного отречения? Стихи с 23 по 27. У апостола Павла в Коринфе было немало противников, которые старались унизить его авторитет как апостола. Даже то обстоятельство, что он не хотел пользоваться вознаграждением за свои проповеднические труды, ставилось ему в вину его противниками, которые видели в этом доказательство того, что он сам не считал себя равным другим апостолам Христовым. Ввиду таких нападок на него, апостол доказывает сначала, что он истинный апостол, в особенности для коринфян, что он имеет все права апостола и должен пользоваться содержанием от коринфской общины, как всякий трудящийся, как, например, священник, служащий алтарю, пользуется доходами от алтаря. Хотя на самом деле апостол этим правом не воспользовался, чтобы не положить преграды для своей проповеди о Христе. Стих 1. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Апостол еще в последних стихах 8 главы сказал, что для пользы братьев своих он готов на самоотречение. Теперь эту мысль он раскрывает, но предварительно считает нужным указать, что у него есть от чего отрекаться, что то, от чего он добровольно отказывается, ему принадлежит в действительности. «Не апостол ли я?» Кажется, правильнее будет этот вопрос поставить, согласно со многими древними рукописями, на втором месте, а первым вопрос «Не свободен ли я?» Так будет переход от 8 главы к 9 гораздо последовательнее. В предшествующей главе он обращался к людям сильным верою, которые гордились своей христианскую свободою. В настоящей главе он ставит себя в сравнение с этими людьми и спрашивает их, уже ли они не признают, что он вполне обладает такую свободою. Затем он указывает на то, что он действительно апостол Христов. Так как при поставлении апостола на место Иуды было высказано требование, чтобы новый апостол был из числа постоянных спутников Христа, то Павел говорит, что и он видел Иисуса Христа. Конечно, во время путешествия в Дамаск. Это видение, как известно, и было посвящением его в апостольское достоинство самим Христом. Апостол при этом называет Христа нашим Господом, для того, чтобы обозначить его как главу церкви, который один имеет право призывать кого-либо к апостольскому служению. Это первое доказательство истинности его апостольства. Но так как противники его могли назвать означенное видение игрой воображения, то апостол Павел считает нужным дать второе доказательство своего апостольства. Он указывает на основание им церкви в Коринфе, которая есть его дело. В чем же сила этого доказательства? Апостол, как он говорит во второй главе, явился в Коринфе слабым, беззащитным. Мог ли он надеяться, что дело его здесь будет иметь успех? Нет. Однако дело его оказалось прочным. Церковь в Коринфе была основана и стала процветать. Кто же помог ему в этом случае, как не Христос Господь, призвавший его? Дело мое в Господе. Стих 2. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Стих 3. «Вот мое защищение против осуждающих меня». Раскрывая последнюю мысль, апостол заявляет, что Коринфская церковь прямо может быть названа печатью, которую поставил на его апостольском служении сам Господь. «Осуждающим меня, правильнее, производящим дознание о правильности моего апостольства». Стих 4. «Или мы не имеем власти есть и пить» — стих 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа» — стих 6. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать». Апостол имеет право получать содержание от Коринфской церкви. Мы, то есть я, Варнава и, может быть, Тимофей и Сила, принимавшие участие в основании церкви Коринфской как сотрудники апостола Павла. Есть и пить, конечно, насчет Коринфской христианской общины. Иметь спутницу, сестру, жену. С греческого точнее перевести «сестру», то есть «сестру по вере», как «жену». Вульгата переводит «жену» как «сестру», конечно, для того, чтобы найти здесь основание для целибата духовенства. Новый английский перевод разделяет оба выражения так – «сестру», «жену». Правильнее первый перевод – «сестру», то есть «христианку», как «жену», потому что апостол далее ссылается на пример других апостолов, которые, по свидетельству древности, все были женаты, исключая Иоанна. Так пишут Климент Александрийский и Амвросиаст. «Братья Господни», смотрите 13 главу Евангелия от Матфея и параллельные места. Апостол таким образом хочет сказать, что и другие апостолы, и он, если бы были женаты, вправе были получать содержание от основанных ими христианских общин не только на себя, но и на своих жен. Варнава, хотя не был призван самим Христом, как апостол Павел, к апостольскому служению, но, тем не менее, как его сотрудник, он занимал высокое положение. Не работать, конечно, для снискания себе пропитания. Стих 7. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Тут же мысль о своем праве на содержание апостол подтверждает ссылкою на обычай, повсюду соблюдаемый, по которому воин получает содержание, виноградарь – доход с виноградника, и пастух пользуется молоком от своего стада. Примеры эти апостол выбрал, вероятно, потому, что народ Божий часто изображался у пророков под образами войска, виноградника и стада. Стих 8. «По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?» Стих 9. «Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог?» Эта ссылка на общераспространенные обычаи здесь подкрепляется указанием на божественное право или на закон Моисеев. Вала молотящего. Пшеница на Востоке молотилась так, что по разложенным снопам гоняли лошадь или быка, которые копытами своими и выбивали зерна из колосьев. Или же запрягали животное в небольшую телегу, в которой стоял работник и правил валом. О валах ли печется Бог? Давая означенный выше закон, Бог, собственно, заботился не о животных, которым Он всегда мог послать пищу от Себя. Он хотел этим пробудить в евреях добрые чувства по отношению к их работникам. Если уже, должны были сказать себе евреи, о валах Господь так заботится и учит нас быть к ним добрыми, то насколько более Он обязывает нас быть добрыми по отношению к разумно свободным существам, работающим на нас. Стих 10. Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Или, конечно, для нас говорится. Лучше перевести так. Или, если невозможно допустить, чтобы Бог говорил ради валов, не ради ли нас, в полном смысле этого слова, пандос, сказал это Бог. Ради нас, то есть для того, чтобы установить между вами, людьми, правильные отношения. Впрочем, апостол ни слова не говорит о том, чтобы вышеизложенный закон о вале молотящем не имел и прямого отношения к животным. Он признает и буквальный смысл заповеди, но выводит из нее высшую заповедь о снисхождении и справедливости к людям. Некоторые толкователи относят это выражение только к проповедникам Евангелия, но апостол ясно противополагает валам не апостолов, а людей вообще. «Ибо кто молотит?» Эта вторая половина стиха читается в разных кодексах различно. По Александрийским рукописям, а также по Ватиканскому и Синайскому кодексу нужно перевести это место так, как передано в русском переводе. Но с этим чтением согласиться трудно, потому что в нем обе работы, пахота и молотьба, уравниваются между собою, тогда как в Священном Писании первая представляется очень тяжелую, а вторая – легкую и составляющую часть работ по собиранию хлеба, как бы являющуюся праздником для труженика-пахаря. Поэтому лучше принять здесь чтение других греко-латинских древних рукописей, как более отвечающее мысли апостола, то есть переводить так. «Кто пашет, должен пахать с надеждою». Она подкрепляет пахаря в его тяжелой работе. «На то, что он при молотьбе не останется без награды, как это случилось бы, если бы ему, как валу, был завязан мешком рот». В отношении к молотильщику выражение «с надеждою» в самом деле является совершенно неподходящим, потому что молотьба – дело верное, не то что посев, который может и не дать плода. Стих 11. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Апостол прилагает теперь пример из жизни земледельца к самому себе и своим сотрудникам. Но он выставляет при этом коринфянам на вид, что они даже не могут достаточно вознаградить его за его деятельность, потому что его дело духовное, а содержание, какое они должны были ему дать, дело плотское. Следовательно, не может быть какой-либо особой притязательности в том, что апостол высказывает свои права на содержание, которое должно ему идти от Коринфской церкви. Это такая малость по сравнению с тем, что дал коринфянам апостол Павел. Стих 12. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Другие – это или местные коринфские проповедники, или же иудействующие, пришедшие из Иерусалима. «У вас власть», точнее, власть над вами, или право получать от вас содержание. «Однако мы не пользовались». Об этом апостол говорит обстоятельно ниже, в стихе 15. Здесь же апостол высказывает это, не имея сил сдержать своего негодования при упоминании о противниках своих, взводивших на него различные обвинения. Далее он снова продолжает начатую выше мысль. «Все переносим». Сравните с 11 главой 2 послания к Коринфянам. «Поставить преграды благовествованию». Конечно, если бы апостол стал, по примеру философов и странствующих риторов, брать плату за свои проповеди, то многие могли бы, во-первых, приравнять его к риторам и философам и на самое Евангелие посмотреть, как на философскую систему, а во-вторых, могли обвинить апостола в том, что он распространяет Евангелие в личных интересах, чтобы больше получить доходу со своих учеников. Стих 13. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Здесь речь идет, очевидно, о еврейском левитском священстве, потому что апостол не мог употребить слово «святилище» в приложении к языческому храму, который он называет «капищем». Священнодействующие, точнее, заботящиеся о богослужении. Здесь разумеются все левиты, в том числе и священники. Служащие алтарю – это священники. Левиты получали десятины от народа и часть жертвенных даров, а священники – часть левитской десятины и части жертв. Стих 14. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Здесь апостол приводит доказательство, уже неопровержимое, именно заповедь самого Господа. Он имеет в виду, конечно, то, что передано евангелистом Матфеем в главе 10. Ясно, что апостол смотрит на проповедничество как на особый род служения, установленный самим Господом Иисусом Христом. Тогда как прочие верующие занимаются делами своей профессии, проповедники должны оставить свои работы, оставить сети свои должны были и апостолы, чтобы исключительно заняться попечением о душах человеческих. Поэтому церковь, которой они служат, обязана заботиться об их содержании. Это имеет приложение и к христианскому духовенству и устанавливает за ним право на получение содержания от его паствы. Как ни несомненны права апостола Павла на получение содержания от христианских общин, однако он добровольно отказался от этого своего права. Мотивом для него в этом отказе служило то соображение, что его проповедническое служение было для него лично не заслугою, а обязанностью пред Христом. Самоотречение свое апостол простирал даже дальше отказа от вознаграждения. Во всей своей деятельности как проповедника он жертвовал своею свободою там, где этого требовала польза ближнего, спасение людей. Стих 15. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Апостол говорит о своем отказе от своих прав на вознаграждение для того, чтобы дать урок тем из коринфских христиан, которые не хотели во имя своей свободы отказаться от вкушения идоложертвенного мяса. «Я не пользовался». Апостол начинает отсюда говорить о себе в единственном числе, потому что то, о чем он говорит, имеет значение только для него лично. «Чтобы так, то есть чтобы дали мне содержание, как другим учителям. Похвалу мою, то есть то, чем я справедливо горжусь, именно мой отказ от содержания». Стих 16. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Почему апостол хотел бы лучше умереть, чем лишиться славы безмездного учителя веры? Потому что самым учением или проповедью он не может гордиться. Совершение этого служения есть для него дело необходимости, долга, тогда как 12 апостолов пошли за Христом по свободному решению, апостол был принужден взять на себя проповедание Евангелия язычникам, иначе его ждало осуждение. Стих 17. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Если бы апостол по собственному желанию выступал на поприще проповедания о Христе, то это могло бы быть ему поставлено в похвалу. Между тем он пошел на это дело не по своей воле. Подобно доверенному рабу, он должен исполнить поручение господина, не ожидая никакой награды. Стих 18. «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Апостол, однако, не хочет исполнять порученное ему дело как раб. Он хочет делать его как человек свободный, как друг того, кто поручил ему это дело. Для этого он решил проповедовать безмездно. «За что же мне награда?» То есть, каким же способом я решил добиться награды от Господа? Без награды апостол не хочет работать. «Так что, благовествуя безмездно, Я этим делаю то, что мне не было вменено в обязанность. Этим я равняюсь с 12 апостолами, которые добровольно примкнули к Господу». Стих 19. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Самоотречение апостола Павла не ограничивается его отказом от содержания. Оно простирается на всю его деятельность. Всегда он отказывался от своих прав там, где этот отказ мог принести пользу ближнему. Он подчинялся чужим привычкам, чтобы большее число верующих приобрести для Христа. Стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Стих 21. «Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Стих 22. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Здесь апостол раскрывает мысль о своем подчинении другим. «Я всем поработил себя». Для иудеев, для подзаконных. Первое выражение обозначает народность иудейскую, а второе обнимает всех исполнявших закон, как иудеев, так и иудейских прозелитов из язычников. Как иудей, как подзаконный. Апостол разумеет здесь те уступки, какие он делал, вступая в общение с людьми, привыкшими смотреть на закон Моисеев, как на обязательный для каждого иудея, и смущавшимися всяким нарушением этого закона. Ввиду этого апостол Павел совершил обрезание над Тимофеем, дал обет в Кенхрее и совершил над собою обряд назарейского очищения по предложению апостола Иакова. «Для чуждых закона, как чуждый закона». Апостол ставит себя наряду с христианами из язычников, для которых не было обязательно соблюдение закона Моисеева. Хотя он был иудей родом, но сознавал себя, как христианин, освобожденным от исполнения предписаний закона, которые не могли представлять собою вечной ценности, как общенравственный закон. Но вместе с этим он не был чужд закона перед Богом, то есть в своей внутренней жизни был подчинен истинному закону, воле Божией. «Подзаконен Христу». Этими словами апостол разъясняет, что он подчинился высшему закону Божию через то, что сначала подчинился Христу. Во Христе он получил и закон, руководящий его внутреннюю жизнью. Таким образом, апостол различает три ступени жизни. Первая – жизнь без закона, когда человек руководится в своей деятельности только природными склонностями. Вторая – жизнь под законом, когда закон является для человека чем-то внешним и принуждает его к послушанию. И третья – жизнь в законе или жизнь христианина, когда человеческая воля составляет единое с божественным законом, находясь под действием Духа Христова. Немощные – это недостаточно утвержденные в вере христиане, о которых шла речь в 8 главе. Приобрести их значило не дать уклониться снова в иудейство или язычество, что могло бы случиться, если бы апостол для них не ограничивал своей свободы, не был как немощный. Сделался всем, лучше всяким, и иудеем, и подзаконным, и так далее. Конечно, апостолам руководили при этом не какие-либо личные цели, а одна любовь. Но, во всяком случае, эта способность апостола приспосабляться к чужим мнениям могла подать повод обвинять его в оппортунизме, и его действительно обвиняют в этом. Справедливо ли? Есть оппортунизм двоякого рода. Некоторые из современных богословов, видя, что обществу трудно поверить в чудеса, описываемые в Библии, стараются представить веру в чудеса как совершенно излишнюю для истинного благочестия. Сущность Евангелия, говорят они, не в чудесах. Понятно, что такая уступка духу времени совершенно не может быть оправдана, потому что она изменяет самое понятие о христианстве как религии, засвидетельствовавшей о себе знамениями и чудесами. Бывает также, что проповедники христианской нравственности вычеркивают из своей программы все более строгие требования Евангелия, чтобы привлечь к себе людей из среды образованного общества, а иногда жертвуют догмою христианства, церковную дисциплину, которую считают обязательную только для простого народа. Такой оппортунизм причиняет существенный вред истинному христианству, потому что он поощряет неверие, нравственную распущенность и привязанность к наслаждениям чувственным. Христианство в таких случаях является полуистиною, только воображаемую силою, и в лучшем случае только окольным путем в Царство Небесное. Но есть оппортунизм совершенно другого рода. Иной проповедник Евангелия обладает способностью глубоко проникать в тайны чужой души. Любящим взором он видит все, что волнует и смущает чужую душу. И вот когда ему приходится обращаться со словом увещевания к такой душе, он идет на уступки, смягчая суровость своих обличений, хотя и не жертвует при этом существенными требованиями Евангелия и догмы. Таков и оппортунизм апостола Павла. Это не иное, что как проявление его высокого смирения и самопожертвования на пользу ближнего. Терпимость этого оппортунизма не безгранична. Он не допускает, чтобы каждый мог спастись по-своему, изречение Фридриха Великого. И это вполне доказал апостол Павел, когда он выступил с резким обличением против апостола Петра, который своими уступками иудействующим в Антиохии мог совершенно погубить то дело, которое там путем долгих усилий удалось сделать апостолу Павлу. Смотрите об этом вторую главу послания к Галатам. До сих пор апостол говорил о том, что отказываться от своего права вкушать идоложертвенное мясо и от некоторых других прав следует ввиду пользы, какую принесет наш отказ нашим ближним. Отсюда и до 22 стиха 10 главы он начинает разъяснять коринфянам, что того же требует и их личное спасение, которое весьма затруднится для них, если они без всякого соображения с обстоятельствами будут пользоваться своими правами. В рассматриваемом заключении 9 главы апостол прежде всего ставит на вид, что и сам легко бы мог лишиться спасения, если бы захотел отступить с дороги самоотречения. Стих 23. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Апостол столько делает уступок из своих прав ради Евангелия ввиду того, чтобы самому сделаться участником того спасения, о котором он проповедует другим. Мысль о будущей награде, обещанной всем любящим Бога, никогда не покидает его. Он хочет получить венец победы из рук праведного судьи. Стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Чтобы ближе представить пониманию читателей эту постоянно преследующую его мысль о будущей награде, апостол сравнивает свое положение с положением лиц, участвовавших в так называемых «истмийских играх». Эти игры происходили в Коринфе через каждые 2 года и, подобно древнегреческим играм, олимпийским, немейским, состояли из 5 упражнений. Прыганье, метанье диска, беги на перегонки, кулачной и простой борьбе. Вся Греция с живейшим участием относилась к этим играм, и победитель был приветствуем всеобщим восторгом. Во время своего 2-летнего пребывания в Коринфе на этих играх мог присутствовать и апостол Павел. Он вспоминает только о беге в перегонки и кулачной борьбе. «Бегут все, но один получает награду. То есть много есть охотников получить на ресталище награду. Многие бегут к цели, но только один кто-нибудь, особенно сильный в вере, получает награду. Так бегите, то есть подобно этому сильнейшему бегуну, собравший все свои силы. И только в таком случае вы получите, многие, конечно, а не один, небесную награду от праведного судьи. Бег коринфян должен состоять, конечно, в упражнениях духовных и преимущественно в самоотречении. Стих 25. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного». Уже за 10 месяцев до игр участники их начинали подготовляться к ним и при этом вели очень воздержанный образ жизни, чтобы каким-либо излишеством не ослабить свое тело. Эта воздержанность соблюдалась не только в отношении к недозволенным наслаждениям, но и к таким, какие были допустимы с нравственной точки зрения. Так и христианин должен воздерживаться не только от греховных радостей, но и от такой, которая сопровождается или может сопровождаться потерей времени или ослаблением нравственной силы. И это тем более обязательно для христианина, что он получает в награду не простой венок из листьев, символ всеобщей похвалы человеческой, а венец нетленный. Стих 26. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Стих 27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Я бегу», то есть стремлюсь все дальше и дальше по пути христианского самоусовершенствования. «Не так, как на неверное», то есть не так, чтобы не иметь в виду определенной цели и не видеть ясно пути, ведущего к этой цели. Бьюсь. Апостол здесь имеет в виду кулачную борьбу, в которой удары наносятся в грудь противника, чтобы повалить его на землю, а не расточаются даром, мимо. Усмиряю тело мое. Вот тот противник, на которого падают удары апостола. Он имеет здесь в виду свой телесный организм, не плоть, как седалище греха, которую он подвергает всяким лишениям, чтобы сделать его послушным орудием в своих руках. Вместо «усмиряю» или точнее «сваливаю ударом кулака» – «ипопиазу» от «ипо» и «пиесу». Некоторые кодексы читают «разбиваю» или «подставляю синяки под глаза» – «ипопиазу» от «ипо» и «опиа» от «орсау». Кажется, второе чтение более отвечает предшествующему выражению «бьюсь». Апостол обозначает этим словом «ипопиазу» все лишения, каким он подвергал свое тело, ночную работу для добывания себе пропитания и прочее. «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Но все эти подвиги апостола в его глазах не представляют собою чего-либо особенного. Это просто дело необходимости. Без них он сам мог лишиться той награды, к получению которой он возбуждал других. Христианскому пастырю, стремящемуся спасать других, не следует забывать и о собственном спасении, которое требует от него личных подвигов воздержания. И не только ему, как Герольду, приглашающему на борьбу, проповедую Кириссу. Но и всем христианам следует помнить, что жизнь христианина должна быть постоянную борьбою человека даже с естественными своими склонностями, как скоро для человека является опасность увлечься желаниями мира. Борьба с ветхим человеком должна вестись с неослабевающей энергией в течение всей жизни христианина, и при этом вести ее надо умеючи, по всем правилам духовной борьбы, для того, чтобы достичь желанного успеха.